Смотрите и слушайте на нашем сайте проповедь пастора Андрея Козлова. Приход Славидица Аланецкой церкви Святого Креста, церкви Ингрии. Проповедь преображения Господня.
Псалом 32. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своей.
Аминь. Это было Божье Слово в книге, записанное в книге Псалмов Ветхого Завета. Тема воскресения — это время посещения. Но в церковном календаре на этой неделе была еще одна тема, которая по календарю у нас была в пятницу. Это преображенный Господь. И в этом бы богослужении хотелось сказать больше об этом, о неком преображении, которое Бог явил, Спаситель, будучи здесь на земле, явил своим ученикам. Знаете, есть такая некая мысль в том, что Господь, видя людей и видя их, скажем такой, знаете, некий недостаток, греховный недостаток, Он все-таки показал этим людям некую свою славу. Если мы помним, то ученики, когда зашли на гору и увидели Христа преображенного, то впоследствии Петр сказал, что настолько было так хорошо ему там, он сказал: давайте останемся здесь, и мы построим кущи для тебя, и мы будем здесь, и больше и более никуда не пойдем. На что Иисус сказал, что и дал понять ученикам, что вам надо идти в мир и жить там, в том мире. Что это хорошо, когда мы здесь, мы получаем некое удовольствие от присутствия Бога. Но Иисус как бы сказал: посмотрите, там в мире, и Он, в принципе, имел в виду и Петра, и тех учеников, которые были с Ним, надо идти туда, в мир. И надо там этим людям показывать Бога. Он говорит, как бы дал понять ученикам, что вот эта слава Божья, да, вот это не некое чудо, а некое, вот это, знаете, когда человеку хорошо с Богом, оно должно быть явлено человеку. Потому что вот это преображение Бога, оно не было, знаете, оно не было показано людям как некая сила. Посмотрите, как я могу. Вот когда Иисус делал чудеса на земле, да, то многие искусились и впали в соблазн. И помните, фарисеи, они говорили: вот покажи нам чудо, и мы в тебя уверуем. Вот это преображение, оно не было из этой категории. Бог не показывал свою силу. Он как бы показал ученикам: посмотрите, как с Богом может быть. Как с Богом может быть хорошо. Где ты можешь себя не осуждать за то, что какой ты есть. Где ты можешь не смотреть на свои дела или свои какие-то пороки. Вот это преображение, которое Бог явил ученикам, Он им показал: посмотрите, с Богом может быть хорошо. Мы в церкви иногда учимся, знаете, принижать себя. Мы, приходя в церковь, потом, знаете, учимся одному такому делу. Мы начинаем себя судить. И мы всякий раз озираемся, правильно мы что-то делаем или неправильно. И знаете, еще есть такой момент в церкви, когда люди, будучи в церкви, они очень несчастны от своего пребывания в церкви. Потому что если Бог не открыт в этом преображении, да, в котором человеку хорошо с Богом, то человек всегда получается в таком моменте, что он всегда оглядывается, насколько я правильно что-то делаю или неправильно. И для него Бог становится не тот, с кем хорошо, а тот, кто меня судит. И очень часто так в церкви получается, что мы приходим в церковь, будь это лютеранская церковь, православная, делаем такую мимику, знаете, типа, да, куда там против небес-то пойдешь. И при этом видно по людям, что, ну, не по вам, я никого из вас конкретно не имею в виду, я, скажем, я говорю про себя. И даже я помню свои первые, знаете, такие походы в церковь. Я остановился, ничего не понимая, что хочет там на небесах от меня Бог. Я остановился, делал такую, знаете, такое лицо и такую позу, которая принята в церкви. И для меня Бог не был тем, с кем мне хорошо. И так получается, что впоследствии мы закрываемся, мы становимся религиозными. То бишь, я верующий, да, я верующий. Там же сказано, только глупец может сказать, что Бога нет. Но при этом для меня Бог закрыт. Потому что я так воспринимаю Бога, что вот этот Бог всякий раз только смотрит, что я делаю. И всякий раз мне хочет указать, посмотри, это неправильно, это неправильно, это неправильно. Но вот в этом и состояло преображение Бога. Почему Бог преобразился перед учениками? Почему? Потому что впоследствии его ждало распятие. Но при этом в этом преображении ученикам он показал, посмотрите, со мной может быть хорошо. Где тебе не надо себя судить. В моем присутствии человеку может быть хорошо. И вот, знаете, вот сегодня, наверное, больше поговорим на эту тему, о преображении, которое Бог явил людям. И с какой целью. И это тоже пересекается с темой этого воскресения, временем посещения. Это когда Бог все сделал для этого мира. Он пришел сюда. Это первое и, наверное, наиважнейшее, вот, знаете, такая истина, что ли, такая весть для мира. Он явил себя делами, он явил себя теми чудесами, той помощью, которую он оказывал людям. Он явил себя в распятии. И вот эти две темы, преображенный Господь и время посещения, они вместе пересекаются. И во время проповеди я расскажу вам и поделюсь с вами теми мыслями, которые на этот счет есть. И мы будем немножко учебный момент такой произойдет. Склонимся в молитве и исповедуем перед Богом наши согрешения. Милосердный Небесный Отец, во имя Сына Твоего, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И этим воскресением мы склоняемся в молитве и исповедуем перед Тобой нашу жизнь. Ты говоришь в Писании, в Слове Своем, что нету праведного ни одного. И Ты говоришь, что все люди, они отстранены от Тебя по причине греха, который мы наследовали. Но также Ты говоришь, что Ты пришел именно к грешникам, дабы спасти их. Мы, каждый по-своему и каждый осознавая свои дела, свои мысли, мы исповедуемся перед Тобой и просим милости, которая все еще существует и все еще есть. И раз мы живем этим днем, значит и это день милости. И как Ты сказал в Слове Своем, что сегодня день спасения, и сегодня день милости. Прости и помилуй нас. Прости нам всякое согрешение, которое есть на нашей совести. Во имя Господа Иисуса Христа. Щедр и милостлив Господь, долготерпелив и многомилостлив. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь, боящийся Его. На основании слов, которые заключены в Святом Писании, и лишь только на этом основании, а не по каким-либо другим причинам. И по вере, которая в нас может быть, и как сказал, помните, Фома, «Верую, Господи, помоги моему неверию». И вот насколько мы можем верить в то, что Бог прощает наши грехи, всякий ваш грех, который вы исповедали, он прощен. Это не потому, что здесь это говорится в церкви, а потому что так говорится в Писании. Верьте в это, и вера в это, она на самом деле утешает и дает некую, знаете, такую возможность жить дальше.
Глава 3. Послание к евреям. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие.
Аминь, это было Божье Слово. Из глубины сердец исповедую нашу веру. Верую в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и во Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Девы Марии, страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, воскресшего из мертвых на третий день, вознесшегося на небеса, сидящего одесную Бога, всемогущего Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в отпущение грехов, в воскресение плоти и жизнь вечную. Аминь. Все-таки я вот сколько раз убеждаюсь, как хорошо, что в такой простоте можно все это делать, без всякого пафоса. Вот честное слово, знаете, вот убеждаюсь сколько раз, что, знаете, вера, она вот, ну, вот она вот где-то вот здесь, вот она вот в такой правде, знаете. Давайте мы встанем и выслушаем текст Евангелия, данный на это воскресенье.
Евангелие от Матфея, 11 глава. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе».
Помолимся. Милосердный Небесный Отец, открывай нам это слово вот таким вот простым людям, которые очень мало о Тебе знающие, очень мало что-то знают о Боге. И если Тебе угодно, открывай это слово для нашего разумения, чтобы мы не только своим разумом понимали, но чтобы это слово, оно касалось и нашего внутреннего мира, нашей души во имя Иисуса. Аминь. Можно сесть. Как я сказал в начале, что в пятницу по церковному календарю Церкви Ингрии был вот эта тема «Преображенный Господь». На этой неделе у меня было, знаете, такой, в самом начале я расскажу пример, очередное ухаживание за нашей территорией. И там соседи у меня есть, да, вот, которые я периодически хожу и помогаю им. И там этот мужчина, который там живет, он сказал, так посмотрел, говорит, слушай, у тебя, говорит, лужайка такая, говорит, как под расческу пострижена. И я так тоже, ну, казалось бы, да, ну что, ну, есть и есть. Но очень хороший духовный пример, даже вот эта лужайка. Например, Велигена знает истинное состояние этой лужайки, потому что со стороны, когда мы смотрим, да, вот когда она вот выстрижена, мы смотрим, и она на фоне, знаете, такой, всеобщих зарослей, да, там, особенно соседских, там уже человеческий рост трава, она кажется очень красивая. И на фоне вот всеобщего, знаете, такой неухоженности, вот эта подстриженная трава, она кажется, что территория очень красивая. Но если подойти туда, и там, где особенно забор, то там можно увидеть, там такая очень, знаете, неблагообразная картина. Во-первых, там все ямы, и там территория с такой газонокосилкой не пройти. И всякий раз, когда я прихожу стримером, то мне приходится, знаете, и так, и всячески подлазить, потому что камни, потому что территория очень плохая. Но со стороны, если близко не подходить, она выглядит очень красиво. И кажется очень ровненько и очень хорошо. Но когда подходишь ближе, ты начинаешь видеть истинное состояние этой территории. И ты видишь, насколько неровно, насколько там криво, там яма, там булыжник лежит, там то-то. Я подумал, что, знаете, вот эта лужайка и этот пример, это как мы. Посмотрите, чем человек занимается вообще в жизни, да? Он всячески себя приукрашивает. Это не вопрос греха или не греха. Это вообще вопрос существования человека, да? Всякий раз человек, он себя представляет другим и всячески приукрашивает свой внешний вид, свою жизнь. Но и в каждом из нас, да, вот, например, Андрей, да, священник. Если бы я вот только сегодня приехал, да, и все со стороны посмотрели, я бы правильные слова говорил, сказали, о, какой молодой человек. Но если залезть в жизнь Андрея и посмотреть, что внутри него, то получается, это все равно, что вот к этой лужайке подойти близко и начинать смотреть. Ты начинаешь видеть, насколько вот это приукрашивание, оно только со стороны кажется красиво. Но когда подходишь ближе, ты начинаешь видеть, знаете, некую правду, которая в нем... в этой лужайке кривой или, например, в Андрее, да, в его личной жизни, где есть пороки, да, там, зависимости, там, начиная от одного, кончая другим, желания, которые абсолютно чужды Богу и абсолютно противны Богу. Но это ты начинаешь видеть только когда подходишь очень близко, начинаешь смотреть. Но мы так и живем, и мы так, знаете, свою строим жизнь, чтобы она оказалась красивее, чем она есть на самом деле. Вот почему, вот в этом и заключается, почему Бог, Иисус говорил об этих городах, что Содому, да, Содом, вы знаете, да, это город, это развратный город, который был уничтожен Богом за свой разврат. Но при этом Бог сказал, что Содому было бы отраднее и будет отраднее в день суда, нежели вам. В чем состоит? Потому что там были особенно грешные люди? Нет. Потому что Содом был уничтожен за грехи. Если вы Ветхий Завет открываете, Содом и Гоморра, помните? Это города, где был, знаете, такой грех в кубе. Знаете, такой супер просто. И уже Бог просто не мог смотреть на это. Если вы Ветхий Завет открывали, когда пришли ангелы, да, то эти люди, которые жили в этих городах, они просто хотели надругаться над этими людьми. И настолько перед Богом эти города имели такую мерзость, вот именно таким образом, что Бог не мог смотреть на это, Он уничтожил эти города. Но Иисус приводит примеры этих городов. И Он говорил, что Содому будет отраднее в день суда, нежели вам. Причем, заметьте, вот здесь вот этот текст, который мы читаем, это обычные города, это куда Христос приходил и где Он являл свою славу, Он являл силу. Там же сказано, да, что то, что открыто было вам, если бы было открыто тем городам, они бы покаялись. Но вы, видевшие все это, так и не приняли, так и не покаялись. Очень важный момент – покаялись. Но к этому вернемся. К чему я хочу подвести и о чем хочу вам сказать? В том, что, знаете, я вот как вначале сказал, дело не в том, насколько грешные мы или не грешные. Потому что если мы с вами в Писании, то вообще мир и его существование, он это существование греха. И это только милость Бога, что этот мир еще существует. И здесь Бог не говорит, что вот этот грех тяжелее, а этот не тяжелее. Вот смотрите, да, Он приводит пример этот город. Город, где был абсолютный разврат, Содом. И Он не говорит о тяжести греха. Он говорит о восприятии. Он говорит, потому что вы не покаялись. Но в чем тогда еще проблема? Почему так? И почему настолько сурово Бог об этом говорит? Почему Иисус с таким обличением говорит? Потому что, когда мы приходим в веру, во-первых, мы должны посмотреть внутрь себя. И вот единственное, к чему Бог призывает вообще, и о чем Писание говорит, это вообще слово покаяние, да, как Мартин говорит. Слово покаяние и раскаяние. Я же говорил вам в одно воскресенье. Раскаяние – это такой момент сожаления. Вот я опять сделал. не хотел, но вот Новый год, праздники, да что ж такое-то. Пожалев, знаете, такое сожаление до следующего праздника. Тут я думаю, да что ж такое. А еще завтра праздник, да что ж такое, там у тещи день рождения. Это момент сожаления, да? Потому что ничего не изменилось. Ты посочувствовал сам себе. И Мартин Лютер говорит, в чем разница? Покаяние в том состоит, что, зная о каком-то своем недуге, да, греховном, о своем грехе, я в нем раскаиваюсь, но в моем сердце рождается желание не делать этого больше. То бишь противостоять. И Мартин Лютер говорит, что разница этих двух вещей в том, что покаяние, оно побуждает к изменению. А сожаление, это лишь, ну вот, очередной раз случилось. И вот Иисус обвиняет, ну, обличает, скажем так, не обвиняет, людей в том, что в их жизни не произошло покаяние. Он их не обвинил в каком-то особенном грехе. Он не сказал, что, слушайте, ну, даже хуже, чем Содом и Гоморра у вас. Он этого не сказал. Он их обвинил в том, что сказал, что, смотрите, вам столько открыто было, столько чудес вы видели. Сам я как бы присутствовал в ваших городах, и вы общались со мной. Но в ваше сердце не пришло покаяние. Он не сказал им, почему вы не стали хорошими. Он им не сказал, почему вы все меня дружно не стали любить и почитать. Там слова об этом не было. Он сказал, потому что вы не покаялись. Ну а тоже, и еще один момент. Что такое покаяние, да? Это не сиюминутное преображение. Потому что мы, знаете, мы по природе своей склонны к тому, чтобы делать грех. Понимаете, когда состоялось грехопадение, мы стали другими. Теми, кого Бог создал, в нас практически не осталось. И грех, который, знаете, как некий такой, знаете, зараза, она тоже, эта зараза живет. И она имеет некую цель нас разрушать. Но разрушать не сколько физически, сколько как образ Божий, который вложил Бог в нас. И вот по этой причине мы, ну, и вот эти города, да, которых он обвинил, они не смогли прийти к моменту покаяния. И лишь только за это Бог им сказал, что отраднее будет Содому в день суда, нежели вам. И он не сказал ни единого слова про то, какие они, насколько они его любят или не любят. Насколько они почитали его или не почитали. Он сказал, потому что увидевшие меня и видели то, что я делал, и вы знающие меня, но не покаялись. Вообще этот момент покаяния, это опять же тоже зависит от Бога. Потому что там сказано, да, что если не дано будет Отцом Небесным, да, никто не сможет прийти ко мне. Я помню один такой, знаете, такой момент, расскажу вам. Читал как-то книгу такую, называется «Воронка». Я тут как-то приводил год назад, наверное, этот пример. И там был один молодой человек, ну, молодой человек, но когда он писал книгу, наверное, уже был такой, более в годах, уже умудренный. И он проводил жизнь такую, знаете, в гулянках там, такой, знаете, свободная птица свободного полета. И его жизнь, она привела его в такое, знаете, состояние кризиса, когда с его здоровьем что-то случилось, и вот этот грех, который постоянно был при нем, да, вот это пьянство и прочее, он стал убивать его. И он оказался в больнице. И тогда пришли люди молодые, которые, знаете, обычно ходят в больницах. Гитару берут и поют духовные песни. Они пришли в эту больницу, ну, и видят этого человека. Ну, всякий раз, да, верующие же, они же не могут просто так прийти, они же надо найти жертву, которую они обязательно должны рассказать о Боге и покаять его. Так бывает. Еще иногда очень смешно бывает. Ну вот, этот человек оказался там в больнице, и он встретил этих молодых людей. Эти молодые люди стали молиться за него. И они как бы взяли его на поруки. То бишь, после выписки из больницы они взяли себе там в какой-то центр и стали о нем заботиться. И он пишет в этой книге, что я понимаю и осознаю, что они от меня что-то ждут. Только понять не могу, что. И первый месяц, второй месяц, и он уже видит в глазах всех людей некое недовольство. Что как это? Мы за тебя столько молимся. Мы просто, вот знаете, там, непрестанно за тебя молитвы, а ты не становишься верующим. В твоей жизни нету покаяния. Почему? Но в итоге этот человек, конечно же, пришел в свое время и обратился. Но для него было тогда непонятно, как. Да, эти верующие люди, да, в них доброта. Они молятся за меня. Он увидел заботу о себе, да? Но чтобы прийти к покаянию, к этому моменту, когда я хочу изменить свою жизнь, в нем не происходило. И это вызывало недовольство у этих верующих людей. В итоге, конечно же, Бог и молитвы этих людей, они привели этого человека к покаянию. И он стал верующим человеком. Но там в книге он пишет, насколько потом его жизнь преобразилась. Но говорит, что сам себя заставить я этого не мог. И лишь время, и лишь видя, как Бог через этих людей, через просто свою жизнь, он увидел, насколько Бог заботлив о нем. И в какой-то момент, да, он пришел и стал верующим человеком, покаялся в своей жизни, и жизнь его изменилась. Но опять же момент покаяния – это призыв Бога. И вот здесь есть еще такие, знаете, подводные камни. Там сказано, вот сейчас мы читали, да, что когда вы услышите, дабы не ожесточились сердца ваши. Что значит ожесточение, да? Что значит ожесточить сердца? Это услышать этот призыв, но не посчитать этот призыв достойным себя. И то бишь не сделать выбор в пользу этого призыва. Это тоже, мне кажется, что зависит от нас. Смотрите, спасение, которое Бог дал миру, оно абсолютно по милости и абсолютно от нас не зависит. Но в какой-то момент, Бог открывая нам некоторые вещи, подводя нашу жизнь таким образом, что мы что-то узнаем, что-то даже переживаем в Богу, но в какой-то момент мы должны сделать выбор. Услышать этот призыв, принять его или нет. И вот за это судимы будем мы. Еще хочу сказать о суде. Очень многие люди воспринимают Бога, как, знаете, такого, вот сидит на небесах, как многие, знаете, так, простите за такой пафос, такой дедушка за такой большой бородой, да, и просто ждет, как бы только наказать кого-нибудь. В чем состоит, опять же, суд? Не услышав этот призыв и не приняв его, мы отдаляем Бога от себя. И это неправда, когда люди думают, что Бог меня накажет за это. Нет. То бишь, другими словами, не приняв призыв Бога, мы закрываем перед Богом возможность что-то делать в нас. И судимы мы будем сами себя. Это не Бог будет нас наказывать. Я много раз слышал этот момент про ад. Знаете, и Бог представляется просто каким-то, знаете, злодеем. Просто ждет, знаете, люди и так тут жить не могут. Ищут в этой жизни счастье, и в итоге потом еще оказывается так. Но это неправда. Там не говорится о таком Боге. Там говорится, что не приняв этой милости, ты закрываешь перед Богом возможность что-то делать в своей жизни. И ты сам будешь судьей для себя. И твоя совесть впоследствии, она и осудит тебя. Ты будешь для себя судьей. И тот грех, который в тебе, он будет судить тебя. Почему еще так? Потому что в человеческом суде нету милости. В Боге, который описан в Библии, там всегда милость. Вот откройте вот любой момент, когда Иисус плеткой выгонял этих торгующих в храме, когда Он обличал, во всем этом тоже есть милость, вот этот момент милости, момент сочувствия к людям, желание помочь. Но в человеческом суде этого нету. И не приняв покаяние, еще один момент. Многие люди думают, как мне кажется, что покаяние, знаете, такое, вот ты должен просто это сделать и должен это принять. Я думаю, что наше неправильное представление и наше отсутствие духовности в нас делает в нашем уме некого другого Бога, который написан здесь. И поэтому Бог иногда становится судьей уже здесь, в мире, который наблюдает за каждым твоим шагом и просто ждет, когда ты споткнешься. Но это не тот Бог, который написан в Библии. Там Бог написан, в котором всегда милость. Посмотрите жизнь Христа, когда Он пришел сюда. Там нету ни одного момента, когда Иисус осуждал бы. Все, что Он делал, все, что Он говорил, там всегда милость, там всегда любовь. И вот этот момент покаяния – это призыв к этой любви. Это не призыв к тому, чтобы бросить курить, пить там и смотреть куда-то там. Это не это, не об этом говорится. Покаяние – это не это. Призыв к покаянию в Библии – это не об этом говорится. Ходи по воскресеньям в церковь, непрестанно молись, два раза в день читай Библию. Это последствия твоего покаяния. Но покаяние, в покаяние, которое Бог призывает, Он призывает от твоей жизни, жизнь в суде, в постоянном, знаете, недовольстве, в некий другой мир, в котором ты можешь быть свободным. Вот как преображенный Христос. Когда ученики увидели преображенного Христа, они сказали, давай здесь останемся. Там же Иисус не сказал, вот станьте такими, такими, такими. Он просто открылся и сказал, вот посмотрите, вот какой я. И ученики захотели остаться с ним. Притом, заметьте, это еще дело было до предательства Иуды, до отречения Петра. Так что это не были люди какие-то особенно духовные. Это были слабые, немощные люди. И до Дня Пятидесятницы еще должно пройти много времени, прежде чем из этих учеников, простых людей, станут люди, которые будут настолько любить Бога, что до смерти, до момента, даже когда их будут убивать. Но открылся им Бог еще очень-очень задолго до этого. И Он показал им, вот смотрите, вот такой Бог, вот такой я. И когда Бог нас призывает к покаянию, Он призывает из твоего мира, мира, где ты несчастный на самом-то деле. Там муж пьяница, там соседи там такие, денег мало, жилье плохое, здоровье никуда. И Он не говорит, что Он все это поменяет. Он говорит, давай-ка вот попробуем отсюда прийти в тот мир, где я. И вот приняв это покаяние, мы на самом деле видим Христа преображенного, с которым хочется жить, в котором нету суда, в котором нету, отсутствует этот момент, ты такой плохой, ты это сделал, ты это. Приняв это покаяние, ты открываешь вообще другой мир, в котором тебе комфортно, если можно так применить это слово. Вот помните, вот как в кадре, вот тот лагерь, помните? Вот я все, вот уж год, наверное, прошел, два, да? И все еще помните о том, что как там было хорошо. Видите, представляете, в христианском лагере, да, где нельзя этого, вот этого делать, может быть хорошо. Обычно люди-то думают, надо прийти в церковь, встать там, что-то побормочет там. Ну, если лютеранский, то можно посидеть. Кстати, такая утомиловка. Воскресенье в 11 утра, да что ж такое, еще спать так хочется. Представляете, какая тоска с Богом, да, бывает? Ну, а Бог открывает другой мир. Как Атри сказала в том лагере, было хорошо. Вот так же и Бог, Он открывает и призывает к покаянию в мир, в котором хорошо. В котором тебе не надо себя судить. И не надо бояться Бога, что Он тебя просто ждет, чтобы наказать. И все твои делишки, все твои грешки вспомнить. Потому что, ну, Бог-то, Он, знаете, там сказано в Библии, что Бог сердцевидец. Он знает истинное существование людей. То есть, знаете, это мы друг перед другом можем там приукрашивать, да, как вот эта лужайка. Она постриженная, на фоне общего бардака она выглядит красиво. Но перед Богом не надо этого делать. Потому что Бог всегда очень близко. Он видит, что там на самом-то деле. И представляете, Бог, зная об этом, все-таки призывает в другой мир. Не для того, чтобы осудить за то, что ты такой. Я помню, когда в один из таких разов ездил в Финляндию, и у меня была возможность там поделиться свидетельством. Я помню, раньше выходил такой и говорил, первые года еще, меня зовут Андрей, я вот раньше пил, теперь не пью, хотя это еще не совсем правда была. Я там не курил, там курил, не курю теперь, тоже неправда была, но так надо было говорить. Я помню, в Финляндию приехал, мне сказали, ты бы мог что-нибудь сказать? Я думаю, выйти очередной раз сказать, здравствуйте, меня зовут Андрей, я вот раньше пил, а теперь не пью. И думаю, слушайте, ну насколько неправда это. Я вышел и сказал, знаете, там в Библии говорится, что мы овечки. А Бог, Он как пастух. И представляете, овечка, которая убежала, да, там за забор, пастух же не бежит, не бьет эту овцу за это. Слушай, иди сюда, да. Так же не делает пастух. Он ее возвращает обратно в стадо, да, на ту лужайку, где она там кушает эту траву. Ну вот так ведь. Ну даже вот по миру примеры. Ну это только в нашем сознании пастух бежит, я овцу там сразу на котлеты. Так что я понимаю, что может быть такое, некоторые примеры такие полушутя, но мне кажется, что даже не вопрос в покаянии, а в нашем представлении, каков же Бог. И по этой причине мы очень часто остаемся, знаете, в таком, вот это неведение и неиспытанная любовь от Бога, она и делает нас людьми, которые не рады то, что они в церкви. И поэтому воскресное богослужение скучное. Библия – это что-то утомительное чтение. Молитва, ну уж перестаньте вы. Это потому, что Бог не открытый. Вот правильно, что пятница, вот когда я говорил по календарю, это преображенный Господь. И вот этот момент покаяния – это момент, когда мы открываем преображенного Христа. И все остальное, как Катри сказала, будет хорошо. И там было хорошо. И Библия – это хорошо. И молитва – это хорошо. Это не потому, что Катри пожилой человек, и больше человеку в жизни не заняться нечем. Есть и молодые люди, которые говорят, от молитвы хорошо. И чтение Библии – отлично. Они не говорят, что вот я все, теперь я безгрешный, и от этого мне хорошо. Они говорят, что вот, то, что я знаю о Боге, и то, что я знаю о спасении, для меня это хорошо. И тоже момент очень важный в этом покаянии. Не сколько раскаяться в том, что как ты жил плохо, и какой ты вообще самый грешный из всех грешников. А покаяние – это момент, когда мы открываем Бога для себя, в эту милость. Ведь во многом непонятая милость, да, не церковь, не традиции, не какой-то, знаете, такие церковные устои, а вот эта милость, которую мы не открываем для себя. И она нас делает вот такими людьми. Бог рядом с нами где-то есть, Он что-то делает, но мы остаемся как тот город, который видел Христа, видел Его дела, но при этом не покаялся. Это тоже не момент суда. Это некий факт. Покаяние – это открыть для себя преображенного Христа. Христа, в котором нету суда по отношению к тебе. Ты открываешь Христа, в котором хочется. Да, давай останемся здесь. И втори, так же можно сказать, там хорошо. Помолимся. Милосердный Небесный Отец, мы просим у Тебя о милости по отношению к нам, чтобы мы были способными открывать Твою любовь для себя, чтобы мы именно эту любовь открывали, а не какую-то другую сторону, какое-то учение или какую-то традицию церкви. Чтобы мы прежде увидели Тебя преображенного, из которого бы хотелось быть. И, как сказал Твой служитель и Твой раб Петр, который захотел остаться там на горе. Мы просим, чтобы Ты для нас был открыт именно таким образом. Чтобы впереди всей нашей веры, всех наших знаний, всех наших каких-то представлений о Тебе, впереди шла милость, которую мы приняли. Во имя Иисуса. Аминь.
Преклоните сердца ваши и примите Божье благословение. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас Господь светлым ликом своим и помилует вас. Да обратит Господь лик свой к вам и подаст вам свой мир. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Как сказал один пастор из Петрозаводска, я уже шутку тут говорил, всякий раз, когда он заканчивался богослужение, он выходил и говорит: «Слава Богу, богослужение закончено». Ему всякий раз приходилось говорить, что это не потому, что он рад, что оно закончилось, а потому, что оно состоялось. Хорошей, доброй недели всем. Если что, кто желает, пожалуйста, в лагерь. В четверг в 6 часов вечера. Всего доброго.